Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Опять мы возвращаемся к теме, которую когда-то обсуждали раньше, и тоже по поводу, который возник совершенно недавно. Речь идет о программе пресловутой строительства 200 храмов в Москве. Я, кстати, думаю, что эта программа уже претерпела какую-то редакцию, потому что со временем ее принятия, во-первых, Москва расширилась, так что вполне возможно, она сейчас в себя включает 300 или 400, или еще больше объектов. Но так или иначе...
И не только в Москве, как показали последние события, в Рязани нечто подобное происходит.
Ну да, 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 да. Вот. При этом посягательство на историческую застройку города и на то, как в нее вклиниться, так сказать, с тем, чтобы создать очередную Гундяевку по типовому или нетиповому проекту, они продолжаются. Я сам нахожусь в таком куске, который подвергался неоднократно набегам вот этих вот гундяевских промоутеров, и прямо на моей улице собирались воздвигнуть вот этот вот самый очередной храм, который, слава богу, местным жителям удалось отбить, произвев, так сказать, огромную солидарность. Так вот, теперь еще одна такая же попытка происходит на углу проспекта Вернадского и Университетского. Если кто себе представляет, это здание, это примерно угол МГУ, угол здания МГУ, где находится достаточно большой парк, который возник примерно в то же самое время, что и был построен Дворец пионеров. Я помню, вообще-то, еще из времен своего детства, само строительство Дворца пионеров, которое закончилось в 1964 году. И вот этот вот Университетский проспект в то время пересекал такой огромный овраг. Через этот овраг была сделана, по сути дела, насыпь, пересыпь такая, которая и стала в дальнейшем Университетским проспектом. Во всяком случае, стала соединять сторону университета с остальной Москвой, вот со стороны Ленинского проспекта. А с обоих сторон этого проспекта еще долгое время сохранялся овраг. Он и сейчас существует как живописная часть такая Дворца пионеров, потому что территория вся Дворца пионеров вот огорожена фактически вокруг место прохождения вот этого вот старого оврага в этих местах. Вторая его половина находилась по другую сторону и была такой же глубокой, как и первая. Я помню, что туда было спускаться, но, в общем-то, я не знаю, там метров 30 глубиной он был. Ну, так глубиной, наверное, 6-7-этажный дом. И вот этот вот овраг с не дворцовской стороны постепенно, так сказать, видимо, не знали власти, что с ним особенно делать, его начали забрасывать мусором. Я помню, так сказать, этот эпизод. Туда приезжали грузовики, там это было что-то типа такой, не сказать помойки, но что-то типа свалки. Вот, который
свалка
заполнял...
строительного мусора. Это да, абсолютно да. Разумное использование для того, чтобы крупнообломочным материалом, который обладает, кстати, прилично несущей способностью, потом можно засыпать песком, потом можно трамбовать, потом можно делать почвенный слой. Но изначально вот как раз обломки домов, причем с арматурой и все прочее, это идеальный вариант для заполнения подобных оврагов.
Ну, я тебе хочу сказать, что я, во-первых, не помню, чтобы там были именно обломки домов. Скорее всего, мусор был самого разного характера. Вот.
Во-вторых, ну, важно, чтобы он не был токсический, чтобы вода, потому что там достаточно большие градиенты водного потока, и чтобы в Москва-реку какую-нибудь гадость не несло. А так, вот такой нейтральный, инертный, так сказать, строительный мусор, он вполне годится для таких засыпей.
Ну, в общем, короче говоря, вот его заполняли достаточно долго, это длилось, по-моему, несколько лет, чтобы подчеркивать, что размеры этого самого оврага-то были достаточно велики. Вот. И в результате этого, в конце концов, сверху насыпали слой, уже более плодородный, и вот это образовалась некая плоскость, которую назвали парком имени 40-летия ВЛКСМ. Кстати, вот по 40-летию ВЛКСМ можно представить себе примерно годы, когда это делалось, но это делалось не в 58-м году, когда исполнилось 40 лет комсомолу, вот, а исполнилось было лет на 10 или там, на 7 лет попозже. Вот. И вот теперь на этом месте существует парк. Вот это, собственно, парк, и задомерились прихапать себе церковники. Как всегда, обосновывая это тем, что здесь когда-то стоял храм, на котором, там, так сказать, молились и так далее. Вот. Меня это особенно смешно слышать, потому что я-то знаю, что на этом месте была помойка. ну, строительная, но строительная, тем не менее, помойка. И такой вот храм на помойке, он как раз подчеркивает всю
этой идеи. Ты даже не знаешь, что может доллар чудотворный с людьми делать. Они вспоминают того, чего не было.
Да.
Достаточно зеленому доллару помахать перед носом или рублем хотя бы, так сказать, высокого достоинства, или пачкой. Сразу воспоминания приобретают нужный характер. Это процесс, так сказать, чудотворности денежных знаков.
Не, ну особенно смешно это по двум причинам. Во-первых, в том месте, где вот это вот стоит это как бы намоленное место, предполагаемое для возведения храма, это действительно, так сказать, строительная помойка, так что там бывшая там 50 лет назад. Так что, конечно, никакого намоленного места там нет. Но там нет вокруг и жилых домов. Вернее, они есть, так, с одной стороны, на приличном удалении. Вот. А так, вокруг, в общем-то, магистрали, университета, ограда университета, ну, дворец пионеров и так далее. То есть, вообще-то, какого-то притока молящихся вот в это место, ну, совершенно не предполагается даже в теории.
Подожди, а кому нужны молящиеся?
Да.
Нужны деньги за парковку, за коммерческую деятельность. Новый храм Христа Спасителя с мойкой, с рестораном сделать, чтобы там плясал кто-нибудь, а при этом маленькую часовочку налепить и обозначить это все Гундяевка. Mm-hmm. Что вот, это коммерчески обоснованная вещь.
Вот. Я хочу сказать просто, что из исторических храмов, которые имеются в окрестности, я вспоминаю храм Троицы Животворной, кажется, он так называется, который находится недалеко от смотровой площадки на Воробьевых горах. Так вот этот вот храм, несмотря на свои небольшие размеры, я его полностью заполненным когда-то видел только во время Пасхи в советское время. Тогда это было какое-то...
Тогда и «Голос Америки» все слушали.
Так тогда это было интересно, было
нечто сходное, да.
Тогда это было...
«Голос Америки» и сходить на Пасху в советское время в храм, это были сравнимые по значимости события, так сказать. Все шли, потому что это было запрещено.
Да. Вот тогда это имело именно такой оттенок, я именно это и хотел подчеркнуть. Вот. Сейчас даже на Пасху там никакого столпотворения не наблюдается. Это уже в действующем храме, да, который есть. Вот. Если к этому добавить еще Гундяевку, которую предполагается совершить вот на этом пустыре, вернее, не пустыре, а парке на бывшей помойке, вот, то эта Гундяевка уж тем более останется заведомо пустой, потому что по тому, с какой солидарностью жители окружающего района выступают против ее строительства, можно только предсказать, что в нее явно не ступит, так сказать, нога никакого человека и достаточно долго. Но, что характерно, что строители это, во-первых, не останавливают, это до сих пор продолжает проталкиваться через московские инстанции с намерением протолкнуть их и через местный муниципалитет, и что вообще-то доказывает, вот на моем близком примере, достаточно очевидную вещь, что эта программа строительства 200 храмов никакого отношения к воцерковлению, так сказать, жителей Москвы или русского народа не имеет. Поскольку совершенно пофиг строительству, так сказать, этим строителям, будут ли там прихожане, откуда они возьмутся, нужна ли им эта церковь, или она просто будет стоять закрытой. И вот это просто подтверждается еще раз всем вот этим вот опытом храма на помойке.
Я считаю абсолютно неправильный твой подход. Вот ты говоришь о каких-то вещах, которые на самом деле не существуют в природе.
Никто я пытаюсь не... обосновать его здравым каким-то здравым смыслом.
Ну, это, значит, ты бы еще попытался обосновать строительство народных гаражей в тех местах, в которых нет ни одного жилого дома. Mm-hmm. Вот я, например, по Новорижскому шоссе, так сказать, в пределах Москвы, где она проходит, где в туннель ныряет, mm-hmm. стоит 4, я подчеркиваю, 4 народных гаража, mm-hmm. абсолютно пустые на протяжении уже более десятка лет. Mm-hmm. Вот ни одна машина туда не заезжала, они новенькие, красивые. Хорошо сделанные, хорошо покрашенные, с огороженной территорией, с подъездом, с пандусами, значит, с шлагбаумами, которые закрывают и открывают. Ни одной машины ни в одном из них не было. По элементарной причине. Нет рядом жилых домов. Ну, кто будет идти 2 километра для того, чтобы поставить машину? Там рядом находится метро Cash and Carry магазин, находятся какие-то здания, сооружения, какие-то заводские какие-то корпуса, какая-то ТЭЦ, еще что-то. То есть много разных сооружений, вроде плотная застройка. И дорожная сеть достаточно большая. Но жителей там нету. По этой причине, значит, когда чиновникам дают команду о том, что надо построить так и 28 народных гаражей в конкретной префектуре, дайте участки земельные. Угу. Что делают чиновники? Они дают те участки, которые никому другому не годятся, которые продать никому нельзя. И они нарисовали, что есть 4 участка. 4, аж целых 4. Для народ, каждый народный гараж будет построен и будет предложен потом жителям по цене 12 тысяч долларов за каждое машиноместо. Так это все произносилось, слова говорили. Значит, не продали ни одного. И не только не продали, а даже на постой, на временный, то есть на это более дешевый вариант, никто в аренду эти не ставит. Значит, никто из чиновников не ставит себе задачу заполнить машинами, как это мы сделали на Пресне, когда все машины мы убрали параллельно с третьим кольцом, и вся зона Стрельбищенский переулок, Литвина-Седова, вот этот вот переулок, мы все машины убрали в колоссальные гаражи, которые выполняют одновременно функцию шумозащиты от третьего кольца квартала. Это было изящное решение, это было правильное решение. А когда люди действуют бездумно, и лишь бы выполнить распоряжение начальства и отпилить себе в карман, они строят народные гаражи в тех местах, которые и, кстати, навариваются на этом строительстве. Там, где они никому не нужны. И они стоят пустые. Там сторожа даже нету. Там просто мерзость запустения. Причем это происходит, я подчеркиваю, не 5 лет, а десяток уже лет. Вот они стоят вот в таком состоянии, когда только начиналась программа «Народный гараж». Вот с церквями абсолютно аналогичная ситуация. Есть коммерческий интерес, есть бабки под это дело, которые можно, так сказать, сливки снять при строительстве. Плюс коммерческая часть, связанная с тем, что параллельно эксплуатации территории, парковки, значит, там ресторанов, магазинов, так сказать, церковных лавок или еще что-то, это понятно. А при этом сама по себе церковь, ну, она вроде как бы в Кремле думает, что церковные скрепы помогут управлять быдлом, так сказать, в стране. Ну, давайте, так сказать, духовными скрепами, духовно-церковными заниматься. А так вообще-то, так сказать, это благости, которые никому не сдались, так сказать. И люди, активисты, псевдоактивисты, которые переезжают с одной церкви на другую, они выполняют функцию коммерческого десанта. И абсолютно здесь мотивация понятна, здесь удивляться нечего. С этим надо бороться. Ясно. Я надеюсь, что муниципальные советники, какие бы они ни были, прикормленные властями, когда уже очевидная происходит вещь, они один раз вот у вас проявили твердость под напором жителей и отказались от строительства Гундяевки. Я надеюсь, и в этот раз они проявят нечто подобное. Это следующая генерация сейчас пришла. Но если они оказались более продажными и более подчиненными и приспособленными к давлению со стороны московских властей, значит, они построят эту Гундяевку. И, к сожалению, так сказать, здесь ну, не под бульдозером бросаться и не само нам драться за это дело. Люди крадут нашу инфраструктуру, они занимаются этими десятилетиями, начиная с Лужкова и продолжают при Собянине этим заниматься. Пока не будет поменена власть в Кремле на Тверской улице, где расположена мэрия, ничего не произойдет.